Глава третья. Гимн. Автограф из Ардуахола. Шестое. Вчера вечером, готовясь ко сну, я распустила волосы. Ну, что от них осталось? Неведомо, сколько лет назад в одной из животворящих своих гамилий я внушала нашим теткам пагубность тщеты, кое прокрадывается в наши души, как ее не порицай. «Над жизнью власы не властны», — сказала я тогда лишь отчасти шутливо. И это правда. Но равно правда и то, что власы — тоже жизнь. Волосы — пламя телесной свечи, и оно убывает, когда усыхает и тает тело. Некогда мне хватало волос на пучок во времена пучков и на узел в эпоху узлов. А сейчас волосы у меня, как наши трапезы в Ардуахоле, скудны и коротки. Пламя жизни моей угасает медленнее, чем кое-кому в моем окружении, вероятно, хотелось бы, но быстрее, чем им представляется. Я вгляделась в свое отражение. Изобретатель зеркала мало кому из нас оказал услугу. Наверняка мы были счастливее, пока не знали, как выглядим. «Могло быть хуже», — сказала я себе. «Мое лицо не выдает слабости. Оно сохраняет кожистую текстуру, характерную родинку на подбородке, гравировку знакомых морщин. Я никогда не обладала легкомысленной прелестью, но в свое время была благообразна, чего больше обо мне не скажешь. Максимум, на что я могу рассчитывать, — солидное. Чем все кончится, — гадала я. Доживу ли я до помаленьку позабытой старости, постепенно костенея? Обернусь ли собственной почетной статуи? Или рухнем и я, и режим, моя каменная копия падет вместе со мной, и нас уволокут прочь, продадут на сувениры, на украшения газона, предметом отвратительного китча. Или меня отправят под суд, объявив чудовищем, поставят перед расстрельным взводом, повесят на фонаре, на обозрение публики. Разорвет ли меня толпа? Насадит ли мою голову на кол? Пронесет ли по улицам под хохот и улюлюканье? Это вполне вероятно. Я внушаю немало ярости. У меня пока есть некий выбор. Умирать или не умирать, выбора нет. Но когда и как есть? Это разве не своего рода свобода? Ах да, и кого прихватить с собой? Список я уже составила. Я очень ясно постигаю, как ты осуждаешь меня, читатель. Если, то есть, моя репутация меня обогнала, и тебе стало ясно, кто я есть или же кем была. В моем настоящем времени я — легенда, живая. Но не просто живая, мертвая, но не просто мертвая. Я — обрамленная голова, что висит в глубинах классных комнат у девочек, которым хватает высоты положения посещать классные комнаты. Угрюмо улыбаюсь, безмолвно укоряю. Я — страшная бука. Мною Марфы пугают малолетних детей. Не будете хорошо себя вести, тетка Лидия придет и вас заберет. Вдобавок я — образец морального совершенства. И для подражания — «А тетка Лидия как велела бы вам поступить?» «Я судья и арбитр в туманном недоумении фантазий». «А что бы на это сказала тетка Лидия?» «Я от власти распухла, это да, но и затуманилась, и обесформенно, переменчиво. Я везде и нигде. Я тревожной тенью заволакиваю даже умы командоров. Как мне вновь обрести себя? Как съежиться до нормальных размеров, до размеров обычной женщины. Впрочем, может быть, время упущено. Делаешь первый шаг, а затем, дабы уберечься от последствий, делаешь следующий. В наше время есть только два пути. Наверх или падай. Сегодня было первое полнолуние после 21 марта. В прочем мире забивают и едят ягнят, также поглощают пасхальные яйца. Связано это с неолитическими богинями плодородия, которых предпочитают не вспоминать. Здесь, в Ардуахоле, мы обходимся без ягнячьей плоти, а вот яйца оставили. По особому случаю я всех порадовала. Разрешила покрасить яйца в младенческие цвета — розовый и голубой. Не представляете, сколько радости это принесло теткам и послушницам, собравшимся в трапезной на ужин. Рацион наш рутинен, и небольшое разнообразие приходится кстати, пусть даже и цветовое. После того, как чаши пастельных яиц были внесены и удостоились восхищения, но прежде чем мы приступили к нашему убогому застолью, я, как обычно, произнесла благословение. «Благослови пищу сию на благо нам и не дай нам сбиться с пути, да отверзнет Господь». Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Бытие, глава 29, стих 31. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее». Бытие, глава 30, стих 22. А затем особое благословение на весеннее равноденствие. Как раскрывается год по весне, так пусть раскроются и сердца наши. Да будут благословенны чери наши, да будут благословенны жены наши, да будут благословенны тетки наши и послушницы. Да будут благословенны наши жемчужные девы, что посвятили себя миссионерскому служению за границей, и да изольется милость Господня на падших служанок наших, дабы они, наши сестры, искупили свои грехи телами своими и родильными трудами по воле Его. И да будет благословенна младенница Николь, украденная своей матерью, коварной служанкой и сокрытая безбожниками в Канаде. И да будут благословенны все невинные, коих она олицетворяет, все обреченные на воспитание под водительством растленных. Мы помним и молимся о них. Да возвратится к нам младенец Николь. Молимся мы. Да вернет ее нам милость Божия. Per ardua cum estrus. Аминь. Я довольна, что сварганила настолько обтекаемый девиз. Ардо — это терни. Или женский репродуктивный труд? Эструс — это про гормоны или про языческие весенние ритуалы? Обитательницы Ардуахола не знают и не интересуются. Твердят правильные слова в правильном порядке, а посему спасены. И вдобавок младенница Николь. Пока я молилась о ее возвращении, все глаза устремлялись к ее портрету на стене позади меня. Полезная младенница, будоражит верных, внушает ненависть к нашим врагам, свидетельствует возможность измены внутри Галаада, а также злоказненность и хитроумие служанок, коим нельзя доверять ни за что. И этим ее польза не исчерпывается, рассуждала я. В моих руках, попадя она ко мне, младенице Николь открылось бы ослепительное будущее. Вот о чем я раздумывала под финальный гимн, согласно спетой трио наших молодых послушниц. Голоса их были чисты и ясны, и все мы слушали с жадностью. Вопреки всему, что, вероятно, представляется тебе, мой читатель, в Галааде была красота. Отчего же нам было ее не алкать? Мы же все-таки тоже были люди. Я вижу, что заговорила о нас в прошедшем времени. Музыку позаимствовали из старого псалма, а вот слова были наши. «Пред его очами луч правды пронзит покров темноты. Ведом нам всякий грех и ложь. Мы будем следить, как выйдешь отсюда ты и как ты войдешь. Мы тайным душевным пороком жестокий палач. Ты Богу обязана жертвой, молись и плачь. Мы сами клялись и требуем повиновения во всем. Мы не свернем с пути. Мы с песнею в сердце служение свое несем, даем клятву всегда нести. Праздным мыслям и наслаждением мы объявляем бой. Отрекшись навеки от «я», мы пренебрегаем собой. Банальны эти слова и лишены очарования. Я могу рассуждать, я же сама их сочинила. Но подобным гимнам и не следует быть поэзией. Им следует лишь напоминать поющим, сколь высокую цену придется заплатить, если собьешься с предуготовленной дороги. Мы в Ардуахоле не славимся снисхождением к проступкам друг друга. За пением последовало праздничное жевание. Я углядела, как тетка Элизабет взяла на одно яйцо больше, чем ей положено, а тетка Хелена взяла на одно яйцо меньше, и еще удостоверилась, что все заметили. Что до тетки Видалы, хлюпавшей в салфетку, я увидела, как ее покрасневшие глаза стрельнули в одну, в другую, потом в меня. Что она замышляет? Куда подует ветер? После нашего скромного пира я безмолвной тропою под луной мимо собственной затененной статуи отправилась в еженочное паломничество в библиотеку Хильдегарды в дальнем конце Ардуахола. Хильдегарда Бингенская, 1098-1179. Святая Хильдегарда, немецкая монахиня, философ, мистик, писательница и музыкант, автор книг по медицине. Настоятельница бенедиктинского монастыря Руперцберг. Веками почиталась как святая и была официально канонизирована как учитель церкви в 2012 году. Вошла, поздоровалась с ночной библиотекаршей, миновала общий зал, где три наши послушницы сражались с недавно обретенной грамотностью. Я прошла сквозь читальный зал, куда требуется особый допуск, где в запертых шкатулках, во мраке испуская сокровенное сияние, угрюмятся Библии. Затем я отомкнула запертую дверь и пробралась сквозь генеалогический архив родословных с засекреченными данными. Необходимо записывать, кто с кем в родстве, официально и на деле. Из-за системы служанок ребенок у супружеской пары может и не быть биологически связан с элитной матерью или даже официальным отцом, ибо служанка в отчаянии вполне может добиваться зачатия любыми путями. Наше дело — быть в курсе, поскольку надлежит препятствовать инцесту. Не чад нам и без того хватает. И вдобавок наше дело — ревностно охранять это знание. Архив — живое сердце Ардуахола. В конце концов, я добираюсь в свою святая святых, в глубинах отдела запрещенной мировой литературы. У себя в шкафах я разместила свою личную коллекцию крамольных книг, нижним чинам недоступных. Джейн Эйр, Анна Каренина, Тесс из рода Дебервилей, «Потерянный рай», «Жизнь девушек и женщин». Если выпустить их на волю, какую смуту каждая из них посеет в душах послушниц. «Жизнь девушек и женщин» — цикл рассказов канадской писательницы Элис Монро, история взросления девушки в маленьком городке и ее отношений с матерью. Здесь же я храню еще кое-какие материалы, доступные очень немногим. Мне они видятся тайной историей Галаада. Не все то золото, что гниет, но из них можно извлечь выгоду и помимо денег. Знание — сила, а компромат — и подавно. Не я первая это поняла, не я первая наживаюсь на этом при любой возможности. Все спецслужбы мира давным-давно в курсе. Уединившись, я достала свою зачаточную рукопись из тайника. Прямоугольной дыры, вырезанной в одной из наших непристойных книг. «Апология про Витасуа. В защиту моей жизни кардинала Ньюмана». Джон Генри Ньюман, 1801-1890. Английский богослов, писатель и поэт. Англиканский священник, лидер Оксфордского движения, которое положило начало англокатолицизму. В 1845 году перешел в католицизм. В 1879 году стал кардиналом. А в 2019 канонизирован католической церковью. Его трактат «В защиту моей жизни», ответ на памфлет под названием «Так что же имеет в виду доктор Ньюман?» был написан в ответ на критику англиканского священника Чарльза Кингсли. Этот весомый том больше никто не открывает. Католицизм считается ересью. В одном шаге от вуду, так что едва ли кому придет в голову заглянуть внутрь. Хотя, если кто заглянет, я схлопочу пулю в затылок. Да еще прежде времени. Я пока что отнюдь не готова попрощаться с этим миром. Если и когда момент настанет, я планирую помирать с музыкой. И погромче. Обложку я выбрала нарочно, ибо чем же я тут занимаюсь, если не защищаю свою жизнь? Жизнь, которую проживаю. Жизнь, говорю я себе, которую я проживаю, ибо выбора нет. Некогда до прихода нынешнего режима я и не думала защищать свою жизнь. Не видела нужды. Я была судьей, заседала в суде по семейным делам, должность которой добивалась десятилетиями изнурительной работы и мучительного карьерного роста, и суд вершила, как могла, беспристрастно. Трудилась на благо мира, как сама понимала это благо, в рамках своей профессии. Жертвовала на благотворительность, голосовала на выборах федеральных и муниципальных, высказывала ценные мнения. Полагала, будто живу праведно, полагала, будто праведность моя заслуживает умеренного восхищения. Я, впрочем, поняла, до чего ошибалась. И на этот счет, и на счет многого другого, в тот день, когда меня арестовали.